Друзья, всем привет! С вами подкаст «Культурный вандализм». Меня зовут Андрей Дело, я художник. И сегодня у нас рубрика «Говорильня», где целый час я буду разгонять темы, которые вы мне прислали в Инстаграм, в сообщество «Культурный вандализм» в Инстаграм и в Телеграм. Вот. А также хочу напомнить, что вы можете слушать аудиоверсию подкаста в Apple Music, ну, он же Apple Podcasts, в Google подкастах, ВКонтакте подкастах, на сервисе CastBox, а также вы можете смотреть видеоверсию на YouTube-канале «Культурный вандализм». Подписывайтесь, смотрите, где вам удобнее. Ну, в общем, ладно, погнали. Итак, первый вопрос. Что такое культурный вандализм? Очень интересный вопрос, и он, скорее всего, я сниму отдельное видео, в котором расскажу, ну, либо отдельный подкаст, в котором расскажу, что такое на самом деле культурный вандализм, более детально, более подробно. Может быть, это переродится в какую-то лекцию, еще что-то. Вот. Наверное, можно пойти с самого начала и рассказать, как я запустил этот проект. В далеком 2018 году, ну, не таком уж и далеком, всего лишь почти, ну, 2,5 года назад, я решил запустить сообщество в Инстаграм, в котором хотел бы собрать коллекцию уличных надписей, именно фотографии, которые не принадлежали бы каким-то художникам. То есть мне было интересно вот это явление как некое народное творчество. Единственный косяк, который я допустил, мне стали сначала присылать фотографии работ реальных художников, которые, ну, кто-то популярный был, кто-то менее популярный. И как только я это понял, ну, обнаружил некоторых художников, я начал их удалять, очищать коллекцию от них. Не потому, что мне жалко поделиться с ним вниманием или, наоборот, примазаться на стадии, как бы, там, развития. Вот, а потому что мне было очень важно собрать вот коллекцию, в которой были бы авторы, которые, вернее, полностью отсутствовали бы авторами. То есть мне было интересно народное творчество, и вот именно отдельные художники мне были неинтересны и сейчас по-прежнему как бы неинтересны. Вот. Дело в том, что когда я запускал проект, уже было очень много сообществ, много тоже медиапроектов в разных социальных сетях, которые посвящены уличному искусству или конкретным художникам, или конкретным направлениям, жанрам. И я не увидел, то есть это скорее даже моя внутренняя потребность возникла, я не увидел отдельных сообществ, которые бы занимались вот такой тематикой. Конечно, сейчас их уже достаточно много, именно отдельных каких-то надписей, но на тот момент я ничего такого не увидел и решил, ну, запустить этот проект. Вот. И постепенно культурный вандализм вырос до 60 тысяч подписчиков на данном этапе, вот, в январе 2021 года. Вот. У проекта появилась куча подпроектов, вот, в том числе вот сейчас подкаст как бы выходит, это отдельный подпроект в рамках культурного вандализма. Есть отдельный телеграм-канал, есть отдельный культурный плеер. Каждый месяц я собираю, на мой взгляд, интересную подборку из начинающих и не только интересных российских музыкантов. Ну, зачастую они не очень как бы популярны, и в этом как бы изюминка вот этого плейлистов как бы музыкальных. Вот. И в целом как бы культурный вандализм сам по себе, как явление, я его заметил и выделил, потому что если мы будем обращаться вообще к уличному искусству, вспоминать граффити, бомбинг, то почти все оно зиждется именно на авторстве, на том, что у каждой работы есть свой автор, и каждый автор преследует как бы цель тиражирования себя как автора. Вот. А мне была интересна идея и мысль или эмоция, которая выражается как, ну, что-то максимально чистое, отстраненное от автора. Вот. И этим как бы культурный вандализм стал ценен. Вот. Если вдаваться в терминологию, почему культурный и почему вандализм? Но с вандализмом примерно все понимают. То есть, если мы там пойдем по законам, то где-то будет очевидно, что, конечно, разрушение или там порча частного и государственного имущества – это вандализм. Да, но вот чисто исторически мне все-таки вот этот термин, ну, хочется не то, чтобы каждый раз опровергать, но каждый раз хочется сказать, что, блин, давайте разберемся, что такое вандализм все-таки. Потому что есть очень заезженная пластинка с рекламой, которая размещается в городской среде, которая согласовывается там какой-то отдельной комиссией, и как бы мы не можем контролировать, ну, как там граждане, еще кто-то, мы не можем контролировать, какую рекламу мы видим. Вот, одновременно с этим нам диктуют, чего еще не должно быть на улицах, то есть, например, вот этих вот надписей и так далее. И, то есть, мы получаем некую монополию на уличный, на внешний облик городской среды, в которой мы находимся. И одновременно с этим я бы хотел еще напомнить, что человечество, оно не всегда находилось, ну, в той фазе, в которой сейчас вот мы находимся. То есть когда-то мы были там приматами, пятикантропами, мы жили в пещерах, и всю планету заселял густой там лес, либо пустыни, в зависимости там от части континента. И в какой-то момент человек начал вести такой образ жизни, для которого нужно было вырубать леса, строить. В общем, начало появляться индустриальное общество. Ну, еще и до индустриального общества были там деревни, замки и так далее. И почему-то вот разрушение природной среды у человечества, ну, у людей не ассоциируется с вандализмом. То есть, ну, это как бы абсолютно естественно. Тут мы это вырубим, тут мы поставим город и так далее. Так вот, как мне кажется, вот уличное искусство – это что-то вот такое достаточно природное. То есть, это всегда лежало в корне как бы человеческого как будто развития, разрушения некое. И даже если мы начнем смотреть в поле искусства, то вы обратите внимание, ну, если начнете интересоваться искусством там 20 века, 19-го, вы обратите внимание, что все новые школы, все новые художники, когда, как только приходят на, и пытаются претендовать на какой-то пьедестал, заявить, что вот я художник такого-то направления или такого, то вы увидите, что, как правило, они разрушают или критикуют все, что было до них. То есть, бывают, конечно, преемственные истории, когда кто-то пытается сохранить предыдущую школу, технику, направленность. Но в поиске своей индивидуальности всегда творческий путь художника лежит через разрушение каких-то догм, каких-то нормативов. Иначе художник просто не выделится, если мы будем все повторяться. Поэтому вандализм в этом ключе, в этом названии очень хорошо играет. Что же касается культурного, то, опять-таки, если мы обратимся к терминологии, никто до сих пор не может четко сформулировать, что же такое культура. То есть культура – это язык, культура – это там, искусство, культура – это там, кино, культура – это одежда. То есть что есть культура? Вот, лично мое мнение, я на него, ну, как бы, я ничего не патентую, там, ну, ни на чем не настаиваю, вот, но чисто мое мнение, что культура – это язык, это тот код, на котором разговаривает та или иная цивилизация, то или иное население конкретной страны, и в данном случае культурный вандализм, как бы его можно подразумевать как текстовый вандализм, если мы принимаем тот факт, что культура – это текст, потому что все мысли, они дешифруются в тексты, которые мы понимаем. Это очень сложный механизм, то есть обучая в детстве ребенка тому, что есть, например, огонь или еда, ребенок сначала работает по ассоциативному мышлению, то есть он просто ассоциирует конкретный образ уже там с чем-то. Вот. И через какое-то время на замену просто ассоциации у него появляется такая нейронная связь, еще и языковая. Он начинает все в мире называть своими именами. Или, ну, то есть он маркирует все пространство, которое его окружает. И в дальнейшем все вот эти слова, они работают как триггеры для извлечения из памяти ассоциаций, эмоций и так далее. И в этом ключе культурный вандализм – это текстовое разрушение каких-либо канонов. Вот, и оно очень выразительное, оно очень противоречивое. Для кого-то оно кажется очень поверхностным, но, на мой взгляд, оно очень глубокое. И в целом явление культурного вандализма, то есть безавторские тексты, нанесенные в городской среде маркером, клеем, не клеем, а не знаю, чем угодно, в общем, чем бы ни нанесены, выцарапаны, в последующем будет иметь очень-очень важные исторические значения, я в этом уверен, не только с точки зрения искусства, там, современного или еще какого-то уличного, но и с точки зрения вообще истории. Поэтому этот проект для меня очень важен, он не коммерческий, пока он не приносит никаких денег, не знаю, я не буду отказываться, конечно, от каких-то интеграций, еще чего-то. Вот, если вдруг он так и ничего не принесет, я для себя уже давно понял, что для меня это проект сердца, и я с ним на очень долго. Поэтому подписывайтесь на культурный вандализм, если разделяете все мысли, которые вот я сейчас озвучил. Так, это вот первый вопрос, надеюсь, я на него ответил. Кстати, в этот выпуск я добавлю тайм-коды, по которым можно будет отследить вопросы и тыкнуть на тот вопрос, который вас интересует. Вот, надеюсь, это будет удобно. Попробую реализовать это еще в аудиоверсиях подкастов. Размечу, ну, то есть укажу минуты, на которых можно будет переключиться на конкретные вопросы. И надеюсь, это будет удобно для навигации. Так, перейдем к следующему вопросу. Это у нас вопросы из, по-моему, из Telegram. Почему человечество уродует изначально разумные идеи и движения, двоеточие, феминизм, бодипозитив и так далее? Почему так много откровенно больных людей, в кавычках, ведущих за собой толпу? Почему голос разума звучит все тише и мракобесие заполняет сердца, умы и души? Очень много текста. Сейчас надо осмыслить. То есть я не могу понять, в чем конкретно суть вопроса. Почему человечество уродует изначально разумные идеи? Вот сама терминология «разумная идея», она всегда подвергается критике. То есть, что можно подразумевать под разумной идеей? То есть, у всего есть свои крайности. Вот, например, про бодипозитив, то есть, там про лишний вес или, наоборот, про, как сказать... А, ну да, бодипозитив – это про лишний вес, либо про, как сказать, наоборот, как сказать, минусовой вес, когда он не излишний, а когда он... Ну, когда человек излишне худой. Ну, неважно. То есть, я про тех и про тех, например. Тут у всего есть крайность. И как бы сказать чисто, что бодипозитив – это разумная идея, сложно. Потому что, с одной стороны, можно таким образом как бы пропагандировать нездоровый образ жизни. То есть, как бы, чтобы люди много ели, там, толстели, не боялись толстеть. Вот. Но мы же помним, что излишний вес, какие бы ни были у него первопричины, там, гормональные или, наоборот, распущенность там, в пищевом поведении, мы понимаем, что это не очень хорошо для здоровья. Вот. И в этом смысле назвать здравые идеи там, бодипозитив до конца нельзя. То есть, да, нужно, конечно, нужно принимать свое тело, нужно принимать свой образ жизни, но всегда нужно, то есть таким образом маркировать людей на прям целые группы и там на идеи хорошие и плохие очень сложно. То есть каждый сам для себя определяет, что для него хорошо, а что плохо. То есть это как, например, оружие, вот пистолет там или нож. С одной стороны, это может быть оружием нападения и как бы инструментом убийства или инструментом какого-то преступления, там, ограбления и так далее. А с другой стороны, это оружие может быть и средством защиты, и наоборот, спасать много жизней и каким-то образом сдерживать как бы зло, которое готово, ну, на незащищенное добро, условно говоря, да, нападать. Вот, поэтому... Почему человечество уродует изначально разумные идеи? Тут на этот вопрос нельзя ответить, потому что тут надо разбираться, про какие конкретные идеи, про какие крайности конкретных идей идет речь, и как люди уродуют как бы изначально, в кавычках, разумные идеи. Вот, поэтому, почему голос разума звучит все тише и мракобесие заполняет. Ну вот видишь, опять-таки, тут вот не ясно, что будет мракобесием, а что будет голосом разума. Это очень как бы такая индивидуальная история. Поэтому я не могу ответить, почему человечество уродует что-либо. В целом, как бы нам свойственно интерпретировать по-своему абсолютно, чтобы все, что мы как бы встречаем, все, что мы изучаем. И как бы это нормально, что человек, как бы говоря, что что-то белое, обязательно найдется человек, который скажет, что это черное или это серое, имеет какой-то оттенок, потому что мы все индивидуальны, и мы не можем как бы идеально сохранить... То есть мир субъективен, именно мозг человеческий субъективен, и человеческий мир субъективен, поэтому у нас никогда не будет какой-то идеально... выверенной какой-то идеи, на которой бы все там сошлись. Вот. Итак, третий вопрос. Нужна ли в жизни цель? Нужна ли в жизни цель? Вообще, вот на мой взгляд, у жизни нет целей как таковой. Если мы посмотрим на природу, у природы есть задачи. И самая главная задача природы – это ее продолжение. Ну и, собственно, главная задача жизни – ее продолжение. Вот. Если мы посмотрим там, на каких-нибудь волков, на каких-нибудь лисичек, белок, там, рыб, ну, в общем, на животный мир, то мы увидим, что как бы, ну, на данном этапе человечество не может понять, имеет ли разум в том представлении, которым мы понимаем животные. Вот, на мой взгляд, конечно же, он присутствует, разум. Другой вопрос, способен ли там кролик как-то абстрактно мыслить и задумываться о бытие кроличьей жизни, я не уверен. Но, ну, как бы до сих пор никто так и не залез в мозг животным. То есть мы на уровне... Мы как бы в головы друг друга-то до сих пор залезть не можем и понять, из чего состоит мозг. Ну, вернее, не можем понять, там, что такое сон, что такое воображение, что такое абстрактное мышление. Вот. А понять, думают ли и могут ли думать животные, вот человечество, мне кажется, до сих пор не может ответить на этот вопрос. Так вот, если отвечать на вопрос, нужна ли в жизни цель, я считаю, что бы я ни ответил... У жизни все равно есть, она, и она заложена эволюцией, у нее есть задача. И ты, как бы ты ни крутился, эта задача, она все равно будет в тебе заложена. Ты можешь ставить цель, можешь не ставить цель. И тебя как бы природа к этому выведет, к продолжению своей как бы жизни. То есть ты это можешь реализовать в виде там, детей, ты это можешь реализовать в виде творчества, которое, возможно, будет жить после тебя, ты это можешь реализовать в виде бизнеса, который будет жить после тебя, либо ты можешь на подсознании как бы заниматься только бизнесом, гнаться только за золотым тельцом и стремиться только зарабатывать деньги, но на подсознании... как бы природа все равно будет тебе диктовать, то есть вся вот эта твоя внутренняя мотивация, она будет в итоге все равно связана к продолжению жизни, то есть к продолжению рода или к продолжению какой-то идеологической своей жизни, духовной жизни, вот отсюда все религии и так далее, то есть мы хотим продолжить свое существование, которое мы осознали. Вот, поэтому нужна ли цель, ты можешь даже не решать, нужна она тебе или нет. У тебя есть задача, которая поставлена твоим организмом и твоим мозгом. И если твоя жизнь еще не закончилась, значит, ты продолжаешь выполнять эту задачу. Вот. А если говорить более как-то, ну, просто, примитивно про цели, ну, вообще цели очень важны, ну, вот в человеческом мире. То есть очень важно там ставить цели, там, записать там подкаст, или устроиться на работу, или устроиться, или заняться каким-то проектом, или просто там даже там поставить цель там каждый месяц встречаться с друзьями. В пандемию это, конечно, сложновато, но, по-моему, сейчас уже каких-то таких сильных проблем нет. Кому надо, тот одел маску, кому надо, тот вакцинировался и так далее. Вот, поэтому цели ты можешь ставить, но какая-то высшая внутренняя биологическая задача, она в организме у тебя уже как часы тикает, и ты с этим уже ничего не поделаешь. То есть твоя жизнь будет идти независимо от этого. Вот какая-то большая такая вот задача. Вот. Четвертый вопрос. Такая интересная формулировка. «Все дело во мне или в других?» Ух ты, очень прикольный вопрос. Есть вообще такая поговорка. Если ты хочешь изменить то, что ты получаешь, измени то, что ты даешь. Это такая философская притча или философская как бы поговорка о том, что если вы хотите, ну, например, зарабатывать больше денег, то вам нужно в этот мир отдавать больше энергии, нанимать больше сотрудников, продавать больше там, товаров или писать больше картин, снимать больше фильмов, работать большее количество часов там, на работе и так далее. То есть, если вы поменяете исходящие от вас данные, то входящие данные, соответственно, должны также поменяться. Это не всегда так. То есть, не всегда... Большое количество действий равно большое количество возврата. Иногда бывает так, что проект, действие, оно имеет долгосрочное исполнение. И чтобы вам что-то вернулось, вы, например, какой-то художник, который, помните, как в сериале «Лапенко», вот это вот, ну, типа как сумасшедший художник, который сидит у себя, пишет там глаз, вот эту вертихвостку, как-то вот этот, который философский такой... Блин, я забыл, как его зовут. Ну, в общем, вы поняли, да? И вот этот человек, он может всю жизнь находиться в этом процессе, и только под конец жизни он получит какую-то отдачу. Вот, но если бы он хотел в моменте получить какой-то результат, то ему, конечно, следовало бы изменить то, что он отдает. Поэтому все дело во мне или в других, я отвечу и да, и да. То есть, все дело в тебе, да. Все дело в других, да. Нет такого, что, например, ты все делаешь правильно, но все вокруг виноваты. То есть никто не хочет, например, покупать твои безделушки, которые ты делаешь там на дому. Вот. Или никто не хочет покупать твою музыку. То есть и как бы ты сам себе задаешь вопрос, я что ли в чем-то виноват? Или все остальные? Этот вопрос, он очень взаимосвязан. То есть и остальные, и ты, вы как бы некий симбиоз взаимодействующий. И если ты что-то делаешь не так, то люди снаружи, ну, то есть твои вот черепной коробки, они тебе дадут понять либо своим мнением, либо своим спросом, либо своим отсутствующим спросом или интересом к тебе как к личности. Поэтому всегда дело и в тебе, и в окружающих. Вот, но мне нравится, секунду, отопью чаек. Надеюсь, вы тоже слушаете подкаст за ужином или там за чайком. Вот, сейчас про что я. В общем, мне кажется, очень важно иметь позицию, когда ты все начинаешь с себя. То есть, если ты сам себе очень самокритичен, ты что-то делаешь, то ты всегда должен отдавать отчет, что ты делаешь что-то не так. Конечно, ты не должен всегда ориентироваться на мнение всех остальных, но ты должен осознавать, что бы ты ни делал, возврат там, средств или каких-то эмоциональных, некая эмоциональная компенсация твоего вложенного труда, она будет пропорционально все-таки спросу. То есть, если ты делаешь что-то невостребованное, это не значит, что ты не должен этим заниматься. Ты просто должен понимать, что либо спрос у этого появится, либо ты его через какое-то время должен сформировать. Вот. Если этого не происходит, и ты уже не можешь это делать, то тебе, да, стоит переключиться, заняться чем-то новым. Вот. Если ты уверен в себе, если ты понимаешь, что это твое дело, то не нужно думать, что дело в других. думай, что дело в тебе, и продолжай это, но только пытайся делать это, может быть, более качественно. Потому что ты все равно не можешь быть в разрыве от мнения других, каким бы ты интересным там автором, художником, работником, членом семьи не был, тебе все равно нужно как бы продумывать вот эти вот шаги. Ты как здесь находишься, как в некой шахматной партии, ты не можешь сам для себя играть. То есть ты всегда находишься в контексте сообщества, в котором пребываешь, в контексте экономической среды, в которой пребываешь. Вот. И ты все равно, даже слушая свое сердце, ты немножко должен синхронизировать это с тем, что тебя окружает. Поэтому все дело и в тебе, и в других. Так, следующий вопрос. Как думаешь, есть ли смысл заниматься культурным вандализмом, как у тебя в аккаунте? Если ты не можешь этого не делать, конечно, занимайся. Если ты хочешь на что-то претендовать через какое-то время, там, зарабатывать на этом деньги, а вообще, в принципе, то есть я не вижу, короче, тормозов. То есть если ты хочешь, обязательно занимайся. То есть ты спрашиваешь про смысл, если он... Если ты его для себя находишь, то, конечно же, им нужно заниматься, развиваться. Тем более, всегда надо помнить копию чего-либо. Если вы захотите сделать, у вас всегда не получится сделать ее максимально хорошей. Потому что ваш мозг, ваш организм, он все равно случайным образом, но допустит ошибку. И вот эта ошибка порой становится некой изюминкой. То есть вы можете повторять за кем-то что-то стилистически, что-то и идейно, или там... Ну, в общем, что бы вы ни сделали, повторяя за кем-либо, вы все равно наградите свое дело некой индивидуальностью за счет того, что мы просто не можем, как идеальные мастера, точь-в-точь повторить что-либо. Вот. Так что мое мнение, что смело занимайся, если, ну вот, при условии, что если тебе это интересно, если ты сам находишь в этом смысл. Вот. На мой взгляд, вообще смело. Так, теперь пойдем. Это были вопросы из Телеграма. Так, сейчас пойдем на вопросы так, из Stories. Так. Знаки зодиака. Твое мнение. Оу, я знаки зодиака, я по знаку зодиака весы, я не знаю, насколько я соответствую этому знаку зодиака, мое мнение, что я могу ошибаться, я не сильно погружен в это все, я не знаю, как там это работает, вот, и я боюсь, что в этом смысле я невежественен, но, как мне кажется, что какая-то в этом есть какой-то аферизм, что ли. То есть, сколько бы я ни видел, ну, в детстве, сейчас я давно не читаю, не знаю, мне кажется, лет 15-20 я уже не открывал ни одного гороскопа. Так, вижу по приколу какие-то мемы там в Инстаграме или ВКонтакте. Но, по-моему, всегда вот эти все гороскопы и знаки зодиаков, они всегда, ну, как-то очень общо как бы характеризует человека. То есть иногда мне кажется, что ты можешь взять кубик. Кстати, по-моему, на кубике, да, 12, если два кубика взять, 12 получается цифра, две шестерки. Если ты бросишь кубик и рандомно начнешь из этих цифр выбирать для себя описание там по гороскопу, то ты найдешь много сходств, как и много противоречий. Поэтому чисто мое мнение, что... Знаки зодиака – это какая-то вымышленная история. Хотя черт его знает, может быть, там есть какая-то связь с этими звездами, с этими там годами, но, как по мне, по-моему, это фигня. Так, секунду. Для тех, кто слушает подкаст, я продолжу видео. Запись видео была автоматически остановлена. Тык-тык-тык. Так. Погнали дальше. Так, возвращаемся к следующему вопросу. Какие профессии наиболее востребованы или перспективны? Или перспективны разных профессий? Ну, мне кажется уже, что всем стало очевидно, что социальные сети, онлайн, это значит разработка, дизайн, разные, вот все, что связано с онлайном, и, в принципе, пандемия нам это показала, что даже многие офлайн профессии, они начали приобретать свойства онлайна. Секундочку. Так вот, мне кажется, что очень важно, многие боятся искусственного интеллекта, все говорят, что вот придет искусственный интеллект, и он заменит нам всех водителей, он заменит нам кучу-кучу-кучу всего, но на самом деле ничего такого масштабного, на мой взгляд, не произойдет в ближайшие там 50-100 лет, то есть мы не окажемся в какой-то вселенной футуристической, где будет все автоматически происходить. И то есть не нужно бояться каких-то офлайн профессий. Мне даже кажется, что в какой-то момент, да, мне кажется, даже сейчас уже это происходит, люди, имеющие какую-то крафтовую профессию, например, электрики или, например, сантехники, сварщики, плиточники, это люди, которые, во-первых, это будут достаточно редкие профессии через какое-то время, потому что сейчас все ломанутся в онлайн. Это мы повторяем 90-е. В 90-х, как только открылась коммерция, то есть разрешили заниматься предпринимательством, все ринулись, ну, не все, понятно, но каждый родитель мечтал о том, чтобы их дети были связаны либо с бизнесом, либо стали юристами, и мы имеем перегретый сегодня рынок юристов, юридических услуг, и именно в этой сфере сейчас очень много искусственного интеллекта, есть куча поисковиков по юридическим статьям, куча сервисов по подбору статей и каких-то нормативных актов судебной практики и так далее. Поэтому мне кажется, что с программистами через примерно 10 лет, может быть, даже через 15, произойдет такой же перегрев. То есть все ринутся быть программистами, все ринутся быть дизайнерами, быть в онлайне, и в какой-то момент самыми богатыми людьми могут стать люди, которые будут приходить и тупо класть плитку этим программистам. Они будут забирать огромные чеки и будут правы, потому что все люди, которые будут в онлайне и не адаптированы под универсальный образ, ну, вернее, под универсальный труд, когда ты не можешь забить себе гвоздь и вызываешь отдельного специалиста, который тебе забивает гвоздь, отдельного специалиста, который тебе роет яму на участке для забора, и отдельный специалист, который этот забор привозит и втыкает, вот, мы можем столкнуться с такой же историей, как столкнулись с юристами в 90-е. Вот, поэтому я бы советовал ориентироваться, во-первых, ориентироваться на перспективу 3-5 лет, то есть, если вы видите перспективу в какой-то профессии на 3-5 лет в онлайне, дизайн, SMM, еще что-то, то вы стремитесь туда, но понимаете, что через 3-5 лет вы будете смещаться либо в что-то смежное, либо в что-то принципиально новое, вот, то есть прям кардинально менять карьеру свою, вот, но на сегодня, как по мне, на перспективу 5 лет вперед, очень перспективные онлайн-профессии, да, это социальные сети, даже какие-то самозанятые блогеры, еще что-то, TikTok, вот эти все платформы, они уже, в принципе, кстати, перегреты, и тем не менее, вот в этом году, в этот последний вагон еще можно запрыгивать смело, становиться экспертом, становиться SMM-щиком в социальных сетях. Также вы можете осваивать уже программирование, есть куча онлайн-школ, причем есть платные. Я бы советовал, конечно, заняться бесплатными, потому что вы... У кого-то есть некая такая иллюзия о том, что если вы вдруг заплатите, то есть купите курс, то вы обязательно прям будете заниматься. Ничего подобного, это так не работает. То же самое, что и обязательное там трудоустройство, которое вам гарантируют многие обучающие школы. Не всегда это может быть так, потому что там окажется, что куча, миллион условий, которые вы не соблюли, и в итоге вы не суперкрутой специалист, вы не прошли аттестацию, и вас, наверное, не возьмут на работу. Все. И получается, что все эти обещания, это были вилами по воде, вот, и вы зря потратили год, в итоге разочаровались, не стали программистом, поэтому я считаю, надо двигаться маленькими шагами, что-то захотели, взяли, запустили свой канал, что-то захотели, взяли, нашли в Ютубе, как программировать, спрограммировали маленькую игру или маленькую какую-то задачку, вот, понравилось, супер, вливаетесь дальше, самообучение, саморазвитие. Захотели, прокачались в какой-нибудь школе платной. А так что-то выбираете и начинаете максимально придирчиво все разбирать. Погружаетесь в какие-то сообщества профессиональные, погружаетесь в какие-то паблики и так далее. И постепенно качаете себя как эксперта и становитесь перспективным как бы специалистом. Вот, поэтому вот отвечая на вопрос, какие профессии востребованы, мне кажется, онлайн. Но опять-таки, тут может быть некий подводный камень, и вы можете пробросить удочку как раз-таки в офлайн профессии. Пока сейчас все ринулись в онлайн, вы можете пойти спокойно отучиться на электрика и постепенно, сначала там где-то как-то колымить, фрилансить, условно говоря, там в вашем районе, в вашем доме, как электрик, как сантехник, и через какое-то время уже что-то может образоваться, и вы будете получать уже перспективные, хорошие, там, интересные деньги. Ну и, естественно, развиваться в своей профессии. Так, идем дальше. Следующий вопрос. Как понять, что ты идешь в правильном направлении? Никак. Дело в том, что бы вы ни придумали, всегда имеет место быть некая коррекция обстоятельств. То есть, кто бы мог подумать, что в том году у нас вдруг появится какой-то вирус сумасшедший. Ну, не в том году, а появился в конце, получается, какого? В конце 19-го. Но история в том, что Россию, там, Украину, ну, вообще Европу накрыло где-то в 20-м году. И оказалось, что многие профессии просто выпали из жизни там, человечества, и люди, кто-то сидел на пособии, кто-то прожигал подушку безопасности, а кто-то без подушки безопасности пошел и брал кредиты. Поэтому как понять, что ты идешь в правильном направлении? Никак, потому что нужно научиться адаптироваться под то, что происходит в мире, под то, что происходит в твоей среде, под то, что происходит у тебя непосредственно в голове. Ты сам переменчив, среда вокруг тебя переменчива, и это нужно просто принять, чтобы избежать всех там черных лебедей. Есть такое понятие «черный лебедь» — это когда ты, например, спланировал на год, что заработаешь, например, 1 000 000 рублей, а потом приходит черный лебедь, это то, что ты не мог предсказать. То есть ты предсказал падение доллара, ты предсказал там какую-то войну, ты предсказал еще что-то. Вот. А черный лебедь — это то явление, которое ты не предсказал, но оно пришло и повлияло на твои финансы. И ты вместо 1 000 000 заработал 500 или 200 тысяч. И то есть нужно заранее принять, что будут обязательно какие-то черные лебеди, которые будут вмешиваться в твою жизнь, в твою профессию, в твое творчество и так далее. То есть там ты случайно там резко развелся, оказалось, что в этом году тебя жена там не любит, и у тебя полностью перекроилась там твоя жизнь, твой образ жизни, твое мышление. Вот. И ты этого не ожидал. Поэтому понять, правильно ли ты двигаешься в своем направлении, сложно, то есть, ну, даже невозможно. Единственное, на что я бы ориентировался, это хотя бы на то, получаешь ли ты от той жизни, в которой живешь, удовольствие. Вот, если получаешь, супер, ты как бы плюс-минус на правильном пути. Опять-таки, мы вспоминаем черных лебедей, в какой-то момент может оказаться, что то, что тебе нравилось, ну, вдруг оно при приходе черного лебедя оказалось, ну, как негативно сказалось на твоей жизни, и ты все, ты от этого дела отказался. Так, следующий вопрос. Идете ли на митинг? Я, кстати, напомню, что сегодня 23 января, по крайней мере, я пишу подкаст сегодня. Надеюсь, сегодня же он и выйдет. Вот. Я не хожу на митинги. Я, по-моему, я эту тему давно уже обсуждал. Еще в том году, когда запустил YouTube-канал. Вот в этом году произошел перезапуск. Я надеюсь, целый год я активно буду долбить YouTube. Вот, потому что мне очень нравится. Вот. И именно в формате подкастов. Вот. Я, ну, может быть, где-то повторюсь, может быть, что-то новое скажу. Но, в общем, идея такая, что я не хожу на митинги, потому что для меня... мне не нравится находиться в противостоянии политическом. Мне не интересно быть на стороне левых, быть на стороне правых, быть в центре, там, быть за Путина или против Путина, или быть за Навального и быть против Навального. Вот, блин, я надеюсь, не скажется упоминание этих фамилий на подкасте. Вот, черт его знает, как алгоритмы вот этих платформ подкастов распознают все, что я говорю. Вот, но история в том, что мне не нравится занимать вот эти лагеря, потому что мне кажется, что это некий уход от себя. Вот, мне кажется, что в этом ключе лично, и я опять-таки про себя говорю, то есть я никого не отговариваю. Ребята, ходите на митинги, если вам нравится. Ходите на митинги, если вам это интересно. Но, может быть, даже в какой-то степени молодежи, ну, вот как мне, потому что я когда-то был очень политически активен, мне было все интересно, но я придерживался каких-то анархических идей, и вот в середине нулевых гонял на митинги, был активен, был рад, вот, и мне казалось, что я работаю на там свое и общее будущее, там, на общее благо своих детей и так далее. Вот. Но, как оказалось, все это, ну, для меня, по моему опыту, это все некая иллюзия, которая только выжимает из меня силы и отнимает мое время. Я для себя в какой-то момент понял, что мой главный фронт, которым я должен, на котором я должен выступать, это творческий фронт, это фронт каких-то медиапроектов, вот, например, культурного вандализма, это фронт... творческий, моего конкретного творчества как художника, как Андрей делает. И это то, в чем я действительно максимально продуктивно смогу себя проявить. И в этом ключе мне митинги абсолютно неинтересны. Опять-таки, я их не обесцениваю. Я не говорю, что это плохо или хорошо. То есть каждый для себя выбирает, нужно ли ему это или не нужно. Но, возвращаясь к вопросу, я на митинги не хожу, не буду ходить, но ходил. Да, ходил, не хожу, не буду ходить. Вот, может быть, не зарекаюсь, не знаю, но мне это неинтересно. У нас даже есть чат с друзьями, в котором мы там, ну, общие какие-то темы обсуждаем, и очень часто они меня там троллят. Вот, Андрей, там вот эта известная шутка, что типа... а вы не знаете, в какой концлагерь нас везут? И чувак отвечает, нет, не знаю, я не интересуюсь политикой. Вот. Так вот, я считаю, что я, надеюсь, мне хочется верить, что я создал абсолютно отдельный от этой вселенной свой мир, вымышленный в моей голове, и я очень прекрасно в нем существую и немножко сосуществую с тем миром, который физически... как бы меня окружает. То есть, да, я плачу там налоги, да, я там контактирую, потому что там мои дети ходят в государственную школу, ну, вернее, там, старшая дочка, и так далее. То есть, я контактирую с этим миром, я от него, я не полностью в розовых очках, я не сектант, который уехал куда-то в поля и живет в этой самой, в, блин, в землянке, во. Поэтому, как бы, я... имею представление об этом мире, моя карта мира уже сложена, опять-таки она корректируется, но на митинги я не хожу и не планирую. Итак, следующий вопрос. О, тоже, кстати, прикольный, интересный вопрос из Инстаграм. Образование – социальная дыра или нужда? Социальная дыра, что под этим подразумевается? Да, тут надо, конечно, разобраться, что подразумевается под словом «социальная дыра» или «нужда». Я, наверное, выскажусь вообще про образование. Расскажу про свой путь и про путь, который я, скорее всего, планирую реализовать для своих детей. Смотрите, история в чем? Все мы, как родители, ну, я как родитель, вы как, возможно, дети, но вам, может быть, будет интересно послушать это с позиции родителя. Ну, либо если вы тоже уже папы и мамы, то привет, я думаю, вы меня понимаете, с памперсами, со школами, с поступлениями и так далее. В общем, мое мнение такое, что я отучился в школе, я получил среднее, сначала среднее образование, 9 классов, я учился плохо, и мне не нравилось, что в школе меня оценивали за мое поведение, оно у меня было не очень хорошим, меня выгоняли из класса за поведение, мне ставили двойки и так далее, и мое плохое поведение равнялось тому, что я плохой человек. То есть на всех собраниях, ну не на всех, окей, через собрание, про меня говорили, вот там Андрей очень себя плохо вел и так далее, так далее, так далее. Типа мама краснела, там папа иногда, по-моему, папа не ходил. Вот. И история в том, что для учителей ребенок, который себя ведет плохо, он плохой человек. Вот. Я в этом, я с этим не согласен. Когда я вырос, я понял, почему я с этим не согласен. Я не согласен, потому что возможно, у меня была необходимость в других предметах, в другой методологии образования, в другой почему-то... Потому что как объяснить то, что на одних уроках мне не нравилось сидеть, а на других я шикарно сидел, слушал, конспектировал и учил. Мне было интересно, потому что методы некоторых преподавателей мне очень нравились, когда нас вовлекали в полемику, в дискуссию и так далее. Я был очень активен, проактивен прям. И... мне скучные вот какие-то уроки, они меня прям бесили, и я их не учил. Мои нейронные связи в мозгу так сложились, что для меня урок там, математики был плохим, потому что математичка меня не любила, и, следовательно, я негативно воспринимал предмет и не мог по нему очень хорошо учиться. Хотя был бы у меня другой преподаватель, я это понимаю, может быть, я бы стал крутым математиком. Ну, и опять-таки, это я, конечно, себя переоцениваю, но вы поняли мою мысль. И с образованием я хотел сказать следующее, что вот у образования есть две задачи. Когда мы отдаем детей или когда сами идем в школу, у школы есть две задачи. Первая задача – это социализация. Ребенок учится быть в коллективе, учится взаимодействовать с коллективом, учится подчиняться, потому что есть преподаватели, которых надо слушать, выполнять их домашние задания. Вот. Есть родители, с которыми нужно коммуницировать, чтобы решить задачи домашние в том числе, или там какие-то логистические проблемы, как добраться до школы, как там принести сменку, как не забыть рюкзак и так далее. Вот, вот это вот социализация в коллективе и так далее. Это очень полезный навык. Его дома не приобретешь, сидя на домашнем образовании. Второе, что дает школа, это базовые общие знания. Там математика, русский язык, литература. Вот. И смотрите, что мы имеем. Мы можем, когда мы решаем, нужна ли школа или нет, мы решаем, нужно ли нашему ребенку социализироваться и нужно ли нашему ребенку или нам, как ученикам, которые учатся в школе, нужно ли нам получать школьные знания, вот эти вот базовые. Вот, на мой взгляд, социализироваться нужно, и, на мой взгляд, получать общие знания тоже нужно. Но очень важно понять своего ребенка или себя как ребенка. Конечно, нет, лучше вот эту ответственность переложить на родителей, чтобы они за вас в большей степени решали, потому что я по себе помню, насколько я был эмоционально нестабилен, и если бы мне в 5 или 6 классе сказали, выбирай, хочешь ли ты ходить в школу, или хочешь ли сидеть дома, или выбирай, хочешь ли ты этого учителя или того учителя, то я бы вообще выбрал, типа, сидеть дома и играть в какую-нибудь приставку, например. Вот, поэтому родителям немножечко нужно как бы проявить, ну, тоталитарность там, ну, конечно, без давления прям сильного, но все-таки нужно немножко для ребенка решить, потому что через какое-то время он будет благодарен за это решение. Вот, ну, либо нет. Здесь уже тяготы выбора. То есть выбрал ты то или то, ты всегда будешь в ответе перед ребенком за тот выбор, который сделал за него. Так вот, возвращаясь к школе об образовании. Школа, как образование, оно немножечко отстает от вызова современности. Именно с точки зрения скорости обучения. Как мне кажется, 11 лет... нахождение с 1 класса по 11, это, блин, это очень много. Это прям очень-очень-очень много. За 11 лет вы можете построить 2 дома или 1 большой там крутой дом. За 11 лет вы можете, ну, сами подумайте, вот сколько вам сейчас лет? Представьте, что вам сейчас скажут, вот все, что ты мог сделать за 11 лет, ты можешь сегодня получить в моменте. Ну, вот такое желание. Вот подумай, выбери, что бы ты за 11 лет. Представьте, 11 лет опыта вождения машины или 11 лет опыта работы в чем-то. Понятно, что мы не можем, типа там, с 6-7 лет пойти и начать заниматься там вождением, условно говоря, да? Но 11 лет – это очень большая цифра. И я предлагаю всем ориентироваться на то, как чувствует себя ребенок. То есть, если бы, ну, конкретно я как родитель планирую поступить. Мы вот, поступаем в этом году в школу. Наша старшая дочка поступает в школу. В том году мы начали подготовку к школе, ходили, прикрепились к школе. Сейчас, в этом году, мы поступаем в первый класс. Вот, и мы наблюдаем за тем, как она будет себя там чувствовать и что будет испытывать. Вот, и как она будет прокачиваться. Потому что мы заметили, как только она пошла на подготовку, у нее моментально прям выросли показатели по многим даже смежным историям. То есть она занимается танцами, и у нее почему-то пошел прям прогресс. Я не знаю, может быть, очень правильно педагоги там, ну не педагоги, кто занимается образованием, именно там школы, министерства, еще что-то, они рассчитали, что в 6-7 лет начинается пик роста интеллектуального. И в этот момент мы как бы попали на подготовку к школе, и она стала прям очень прям все впитывать, с интересом рассказывать, пересказывать, и мне это прям очень нравится, вот, и ей очень нравится. Вот, поэтому мое мнение, что образование, оно очень важно, это нужда, это не дыра социальная, но тут нужно искать компромиссы. Стоит ли 11 лет, или стоит ли там уже в классе в пятом продумать, как бы сдавать это все экстерном или параллельно начинать осваивать какую-то профессию, какое-то дело, или хобби, или спорт, чтобы ребенок мог в дальнейшем выбраться и стать, ну, максимально самостоятельным. Потому что главная задача родителя – это не просто дать образование, а научить, ну, по аналогии с природой, своего птенца махать крыльями, улететь и свить свое гнездо. То есть главная задача такая. А каким методом? Через школьное образование или через самообразование? Тут уже вопрос индивидуальности. Именно индивидуальности с точки зрения требования ребенка и требования родителя. Потому что родителю тоже нужно соотносить еще и свой образ жизни с тем, может ли он водить там в школу, не может водить, или может ли на дому обучать. В общем, образование, на мой взгляд, это нужда. Так, следующий вопрос. 21 век. Век потребления. А, это не вопрос, это тема на обсуждение. Век потребления. Да, я думаю, мы живем как бы в постиндустриальный период развития человечества. Секундочку, отопью чай, очень пересохло в горле. Секунду. Извиняюсь за шум. Мы живем в очень интересное время, потому что каждый создает, ну, с точки зрения потребления, каждый создает огромное количество вещей у себя в доме, каждый создает огромное количество контента вокруг себя. Все мы публикуем в Инстаграме фоточки, все мы публикуем музыку или еще что-либо там ВКонтакте, в Ютубчике, и мы находимся в очень перенасыщенной среде, прям в таком огромном изобилии. И, следовательно, это изобилие, оно как бы изначально было спровоцировано неким потреблением, неким запросом нас на контент, на вещи, на одежду, на предметы, на технику, на жилье, на дома, на участки, на машины, на все-все-все-все-все. То есть у нас была потребность. Но у нас была потребность, знаете, в чем? У нас была больше потребность, как мне кажется, там в 20-м, например, веке, была потребность именно не, как сказать, неотпредмеченное. То есть, например, люди просто хотели жить комфортно. Но, то есть, комфорт, во-первых, для всех относителен, но в какой-то момент маркетинговые отделы компаний, да и компании в целом, они стали нам декларировать то, что та жизнь, которую мы, например, живем, она некомфортна. И стали нам... Это вот прям классический метод продаж. ты сначала продаешь проблему, а потом продаешь ее решение. То есть, например, какая-то компания, любой автопроизводитель, он говорит: ребята, вы живете без тачки, вы живете некомфортно, вы ограничиваете себя, вы ездите в общественном транспорте, это некомфортно, это тупо, и вы лишаете себя там образа жизни мечты. Вот, кто-то думает об этом, это западает, и он такой думает: да, слушайте, точно, мне этого не хватает. Вы покупаете тачку, начинаете ездить, да, на самом деле это комфортно, но произошла некая потребительская подмена. То есть вам до этого было и так комфортно жить. Вы не умирали с голода, у вас было свое жилье или арендованное жилье, у вас была семья и так далее. Вот, вам в вашей жизни создали прибавочную стоимость в виде машины, вы ее приобрели. Неважно, вы можете 5 или 10 лет потом кредит за нее отдавать, но суть в том, что вы как бы качественно немножко увеличили свою жизнь, улучшили качество своей жизни. Но таким образом вы вмешались, вовлеклись в этот общий поток потребительства, потребления. И, на мой взгляд, очень важно чувствовать вот это... как бы разграничивать, когда вас пытаются, когда вам пытаются, грубо говоря, что-то впарить, причем впарить не просто предмет или не просто что-то, а когда вам впаривают образ жизни, это самое такое психологически интересное, сложное и как бы легко убоваримое, ну, в общем, легко перевариваемое. Люди легко принимают образ жизни с теми же самыми митингами, то есть вам продали идею, ну не вам, а вообще кто-то продает идею того, что нужно идти там за этой партией или нужно идти за этой партией, вот, или против той партии, например, или нужно идти за тем лидером или за тем лидером, вам же продают, ну нам продают образ конкретной жизни, и мы такие: а, да, точно, нам нужно это, и мы вовлекаемся. И то же самое с потреблением не только идей, но и товаров. То есть во всех домах там стоят СВЧ-печи, во всех домах стоят холодильники, во всех домах... То есть мы полностью обложили быт тем, что нам продиктовали как образ жизни. Вот. И там техника, все-все-все, все это нам продали. И в этом смысле 21 век стал, да, апогеем потребления. Вот. Но мне кажется, что все... к концу 21 века все потихонечку будет двигаться обратно к упрощению. То есть вот этот мыльный пузырь потребления раздулся там с конца 20 века по начало 21-го. И теперь он будет постепенно сдуваться и будет как бы обтачиваться, как огромный валун, такой камень, у которого отсекается все лишнее. То есть экономики мира, экономики отдельных стран, они начинают понимать, что нужно экономить ресурсы, нужно экономить это. То есть вот это чрезмерное потребление, оно очень бездумно и очень негативно как бы сказывается на природе, негативно сказывается на нас, мы психологически страдаем там, от всех этих социальных сетей, от всех этих товаров, продуктов, идей и так далее. И возникает уже потребность в минимализме. То есть люди начинают постепенно убирать все лишнее, оптимизировать свои расходы. Не потому, что они бедные, ну и в том числе, потому что они беднеют, да, то есть количество ресурсов не прибавляется. Вот. Вот. Но как бы вот это изобилие, оно как будто бы нас всех присытило. Мы начинаем понимать, что что-то из этого лишнее. У нас не так много внимания, у нас не так много всего. Поэтому 21 век, он действительно оказался веком потребления. И я думаю, мы его постепенно будем изживать и вернемся уже к началу 20-го как бы века к минимализму. Ребята, все, подкаст заканчивается. Большое спасибо всем, кто его дослушал до конца. Спасибо за лайки, которые вы поставили к предыдущему видео, к предыдущему подкасту. Спасибо, что подписываетесь. Напомню, что вы можете слушать на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Apple подкастах, в Google подкастах, на Кастбоксе и смотреть меня на Ютубе. Надеюсь, мы увидимся с вами. Я думаю, мы будем видеться, слышаться и видеться 2 раза в месяц. Вот. И попробуем сохранить эту планку до конца года. С вами был Андрей Делый, Культура Мандалин, подкаст «Говори мне».